Литературное чтение.
По страницам произведений отечественных и зарубежных авторов.
Категория 12+.
Радио Крым.точка представляет. Иван Бунин. Господин из Сан-Франциско. Часть 5. Читает Ростислав Семеня.
В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими изумленными глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавия некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся Балканской войне, привычным жестом перевернул газету, как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском. Шея его напружилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа. Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха и дико захрипел. Нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб. Голова завалилась на плечо и замоталась. Грудь рубашки выпятилась коробом. И все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то. Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие. Мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и за голову господина из Сан-Франциско куда подальше. И ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком. Он сполошил весь дом, всю столовую. И многие вскакивали из-за еды, опрокидывая стулья. Многие бледнее бежали к читальне. На всех языках раздавалось: «Что? Что случилось?» И никто не отвечал толком. Никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего девятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско. Но никто его не слушал. Многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный. Когда его торопливо внесли и положили на кровать в 43-й номер, самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора, прибежала его дочь с распущенными волосами, в распахнувшемся капотике, с обнаженной грудью, поднятой корсетом. Потом большая, тяжелая жена, у которой рот был круглый от ужаса. Но тут он уже и головой перестал мотать. Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, меж тем, как хозяин подходил то к одному, то к другому, в бессильном и приличном раздражении пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, как это неприятно, и давая слово, что он примет все зависящие от него меры к устранению неприятности. Тарантеллу пришлось отменить. Лишнее электричество потушили. Большинство гостей ушло в пивную. И стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой. Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати под грубыми шерстяными одеялами, на которые из потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло. Хриплое клокотание, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско. Его больше не было, а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось. Хрип оборвался. И медленно, медленно на глазах у всех потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть, красотой, уже давно подобавшей ему. Вошел хозяин. «Де э морто», — сказал ему шепотом доктор. «Уже умер». Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату. «О, нет, мадам». Поспешно, корректно, но уже без всякой любезности и не по-английски, а по-французски возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приезжие из Сан-Франциско. «Это совершенно невозможно, мадам», — сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом, и туристы начали бы избегать их. Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке и вое, еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее. «Если мадам не нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать». И твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности. «Можно ли достать на Капри хотя бы простой гроб?» – спрашивает мадам. «К сожалению, нет. Ни в каком случае. А сделать его уже никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе. Содовую английскую воду, например, они получают в больших и длинных ящиках. Перегородки из такого ящика можно вынуть». Ночью весь отель спал. Открыли окно в 43-м номере. Оно выходило в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан. Потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте. Синие звезды глядели на него с неба. Сверчок с грустной беззаботностью запел в стене. В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопая. Вошел Луиджи с кучей платьев на руке, в туфлях. «Пронто?» – озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону. «Партенца!» – шепотом крикнул он, как бы провожая поезд. То, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов. И горничные, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу. Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери и чуть стукнул в нее и, склонив голову на бок, в полголоса почтительнейше спросил: «Хасунату, сеньора?» И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери: «Yes, come in». А на рассвете, когда побелело за окном 43-го номера и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилось против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, принесли к 43-му номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз, до самого моря. Извозчик, кволый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и в сбитых башмаках, был с похмелья. Целую ночь играл он в кости в тратории и все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицилиански разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенчиками на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной сиделки с аршинным трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, тем, что он до последней полушки проиграл ночью все те медики, которыми были полны его карманы. Но утро было свежее. На таком воздухе среди моря под утренним небом хмель скоро улетучивается, и скоро возвращается беззаботность к человеку. Да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиной. Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной яркой синеве которой так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки. И они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду. Точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через 10 минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Соренто, к Кастелломаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско. И на острове снова водворились мир и покой.
Вы слушали пятую часть рассказа Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Читал Ростислав Семеня. Радио Крым. 2019 год.